подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и мой суразмолца Евген Дикий. Я буду долго его представлять. Вядомый украинский науковец, кандидат биологических наук, директор Антарктического наукового центра, ветеран батальону «Айдар», он воевал в 2014 году, был командиром роты, демобилизованный праз травму и был волонтером подчас Первой Чеченской войны. Теперь воюет у территориальной обороны Киева. Добрый день, господар Евген.
Доброго дня.
Євген, як ви оцінюєте цей етап війни Росії супроти України? Чи з'явився у вас хоча б який оптимізм після зустрічі української і російської делегації у Стамбулі?
Ну, якраз зустріч нашої делегації з російською у Стамбулі – це те, що наразі мене найбільше якраз нервує і хвилює. От ситуація на фронті у нас зараз далеко не найгірша. От, взагалі, навіть я б сказав, з врахуванням стартової позиції сторін, то ситуація дуже непогана. От, і чесно кажучи, я набагато зараз більше боюсь, що наша влада зробить помилку, поведеться на, скажімо так, поведеться на російські хитрощі, от, і підпише отакий компромісний проміжний гібридний мир. От це на сьогоднішній день я вважаю набагато більшою небезпекою, аніж всі ці небезпеки, які бачу на фронті. От, тому тут не те, що не з'явився оптимізм, а навпаки, саме з'явилась тривога, що ми скажемо, що замість війни, яка наразі відбувається на нашу користь, ми отримаємо проміжний гібридний мир, який дасть Росії знов зібратися силами, пропрацювати роботу над помилками і повернутися до нас знову, тільки вже набагато страшніше.
Ну, от я якраз про це і хотіла запитатися, чи можна вірити домовленостям, які, можливо, будуть досягнути з Росії, і чи ця війна може справді закінчитися про домовленості і компроміси з агресором?
Ну, будь-яка війна завжди закінчується так чи інакше якоюсь мирною угодою. Це треба розуміти. Але ці мирні угоди можуть бути дуже різними. І бувають варіанти компромісних угод, але думаю, що це не наш випадок. Наш випадок дуже гарно характеризують слова одної видатної моєї землячки, киянки Голди Мейер, яка коли вже жила не в Києві, а коли вже жила, була прем'єром держави Ізраїль новоствореною, вона тоді сказала про арабо-ізраїльську війну. Наші опоненти хочуть, щоб ми померли. Ми хочемо жити. Це залишає дуже мале поле для компромісу. От, власне, українсько-російська війна, вона саме така. Наша війна з Російською імперією – це війна, в якій реально вижити має хтось один. Або незалежна, вільна, демократична Україна, або Російська імперія. І наразі це вже розуміють обидві сторони. От в цій ситуації компромісний мир тривалий, точно неможливий. От по-справжньому ця війна має закінчитися, як би формально ця угода не називалась, але по факту це має бути угода про капітуляцію і подальше знешкодження однієї із сторін. І наразі ситуація така, що так, не прямо сьогодні, але це має бути саме капітуляція Російської Федерації. І тоді вже треба буде, от якщо ми вже сьогодні цитуємо класики, то тоді вже треба буде нам з нашими західними союзниками, от отим самим страшним НАТО, от нам треба буде задатися питанням, яке в 90-х задавав Олександр Солженіцин. Як нам обстроїти Росію? От саме як нам облаштувати Росію після того, як вона програє цю війну і в ній впаде нинішній кремлівський режим? От треба буде облаштувати її так, щоб вона раз і назавжди перестала бути небезпечною для своїх сусідів. Так, як це зробили з Німеччиною після 45-го року. От зверніть увагу, в цьому немає нічого русофобського. Зверніть увагу, німців ніхто не знищив. Вони наразі є чудовою, нормальною, здоровою нацією. Але їм допомогли такими стати через денацифікацію і демілітаризацію Німеччини, що було зроблено переможцями союзників. Так от, власне, ми всі зможемо жити спокійно і бути впевненими, що нашим дітям не доведеться воювати так, як довелось нам, тільки за умови, якщо ця війна закінчиться подібною капітуляцією Росії і, скажімо, її суттєвим докорінним реформуванням під керівництвом Заходу. От, і шанс на це є. А якщо ж ми наразі підпишемо якусь проміжну, от таку гібридну умову, то що вийде? Вийде, що режим Путіна утримається, отримає час на перегрупування, на роботу над помилками, а які б вони не були дурні, але вони здатні вчитися на помилках, і це треба враховувати. І ми отримаємо таку, знаєте, версію, яку колись отримала Чеченська Республіка. Я просто дуже добре пригадую Хасавюртівський мир. Коли російську армію розбили в Грозному і взагалі Чечні, вони підписали, генерал Репін тоді від імені Росії підписав дійсно програшний для Росії Хасавюртівський мир. Але цей мир не давав остаточного вирішення питання незалежності Чечні. Він ніби підвішував питання. І російські війська тоді вийшли. Але вони далі витратили роки роботи на те, щоб спершу добитися повністю міжнародної ізоляції Чечні, потім взяти під контроль російські медіа, далі в цих медіа провести потужну демонізацію Чечні, і тоді вони прийшли вдруге, вже з врахуванням всіх помилок першої кампанії. І ви бачите, що зараз лишилося в Чечні, скільки людей там загинуло, і який жахливий окупаційний режим Кадирова там тепер встановлений. От так от саме це вони приготують для України в разі, якщо ми зараз просто от розійдемося на позиції, які були 23 лютого цього року, залишимо російський режим спокійно існувати. А абсолютно очевидно, що йому послаблять санкції, всі не знімуть, але послаблять, і тоді вони зможуть знову робити ті самі ракети, от чого вони, наприклад, зараз не здатні. От вони зараз витрачають той дійсно великий запас, який накопичився на складах. Але нових не роблять, бо нема там насправді імпортозаміщення. От і за умови жорстких санкцій вони не здатні поновлювати. При тому це стосується і ракети, і авіації, і дуже багато чого. А так ми даємо їм можливість повністю підготуватися і прийти вже так, що ми не зможемо це відбути.
А тим більше, і виглядає, як ви казали.
Давайте ви.
Як ви казали у інтерв'ю в настоящому времени, що це буде затяжна війна, протягла війна. До чого тепер треба бути готовим українському громадству, українському війську?
Ну, якщо виходити з того, що, як я вважаю, в кінці цієї війни має лишитися хтось один, або ми, або імперія, то в такому разі зрозуміло, що ну, ми точно не готові зараз капітулювати, в нас нема для цього жодних підстав. От ми поки що виграємо, але і Росія не готова прямо зараз визнати поразку і вже сідати на стіл переговорів саме як сторона, яка програла. Тому відбувається перехід. От російський бліцкриг ми вже повністю зламали. Все, бліцкрига вже не сталося і вже не буде. Але, відповідно, Росія переходить до затяжної війни, до війни на виснаження ресурсів, на виснаження нервів, терпіння і до війни з абсолютно жахливою тактикою випаленої землі. Тобто, якщо на першому етапі війни вони сподівались більшу частину нашої інфраструктури захопити цілою і використовувати далі для себе, наразі вони зрозуміли, що так не буде, і тому вони почали абсолютно методично, продумано знищувати саме нашу інфраструктуру. От промислову, транспортну, от, власне, тилову. Зокрема, за останні дні тільки я вже знаю про 9 знищених нафтобаз. Тобто вони намагаються залишити нас без пального. Бо, скажімо, які б не були героїчні солдати, але коли в тебе немає солярки, твій танк вперед не поїде. І, відповідно, вони зараз намагаються стримати наш контрнаступ, а ми наразі ділянок ми вже перейшли від оборони до контрнаступу. От вони намагаються це стримати тим, що залишити нас от, без складів пального, без складів боєприпасів. От, при тому самі вони, до речі, користуються Білоруссю саме як такою територією, яку ми точно не чіпаємо. От, тому що якщо навіть по аеродрому і по складу на території Російської Федерації ми вже все ж таки двічі змогли спрацювати, ну переважно нам це складно, бо в нас немає ракет такої дальності. От, але там, де ми змогли дістати старою, древньою, цією радянською точкою У, там ми дістали. Оце аеродром Міллерова в Ростовській області, звідки нас бомбили, от, і величезний склад запасів в Білгороді, звідки, власне, повністю отримували снаряди і бомби російське групування, яке штурмує Харків. От, це ми зробили. Але в Білорусь ми не чіпаємо принципово. У наших військових категоричний наказ жодного пострілу в ту сторону. От, тому що ми все ж таки дуже не хочемо, щоб білоруська армія напряму втрутилася в цей конфлікт. А якщо ми довбанемо якийсь об'єкт на території Білорусі, зрозуміло, що у Лукашенки далі вже не буде варіантів. Його і так Москва дуже силує вступити в цю війну, але він поки що, називається, петляє. От, а якщо якби ми вдарили навіть по російському об'єкту, але в Білорусі, в нього варіантів би не лишилось. Тому ми стипивши зуби дивимося, як вони використовують Білорусь як цільову територію, звідки безкарно завозяться і пальне, і боєприпаси, і, власне, солдатів на ротацію. Але, відповідно, вони стають нашими цілями тільки після перетину кордону.
Господар Євген, от білоруські демократичні сили закликали сусвітну супольність признати Білорусь країною під часовою окупацією Росії. Чи ви лічите Білорусь окупованою? І чи от позиція така, не стріляти в бок Білорусі, поки війська не пойде, яно так само предугледжує гэты статус, який фактично у Білорусі вже є тепер, напевно?
Статус де-факто окупованої території, я вважаю, точно є. Ну, але так само окупованою територією і де-факто, і вже і де-юре є, наприклад, Придністров'я. От, окупована територія Республіки Молдова. Це російський анклав у нас в тилу, але ми все одно його поки що перші не чіпаємо. Тобто ми все ж таки дуже обережні в цих питаннях. Ми поки намагаємося, щоб війна йшла тільки між нами та Російською Федерацією, не залучаючи в це треті країни. От, і знову ж таки, стосовно Білорусі, ну, ми однозначно почнемо бойові дії на території Білорусі тільки за умови, якщо білоруська армія сама перейде кордон. От якщо білоруська армія дійсно стане союзником Росії, не, так би мовити, гібридним союзником, от, який забезпечує тил, а саме візьме участь в бойових діях проти нас, тоді так. Тоді, звичайно, в нас не буде обмеження. Тобто, в такому випадку ми розгорнемо дії і по звільненню Республіки Білорусь від окупації, але поки ми намагаємося все ж таки уникнути вступу білоруської армії у війну. А звичайно, якщо вже вступ білоруської армії в війну станеться, тоді, звичайно, ми не зупинимося і будемо допоможемо білоруському народу визволитися від окупації. Причому ключове формулювання саме «допоможемо», бо я абсолютно переконаний, що при такому розвитку подій першим буде наступати не наші підрозділи, а першим буде наступати батальйон імені Кастуся Калиновського, який звільнятиме свою землю.
Скажите, а ці ви контактували з білоруськими доброохотниками? Не тільки гэты батальйон є, яны в різних підрозділеннях, так само доволі шмат білорусів тепер в Україні, самими різними способами спробують допомогти Україні змагатися у гэтай війні. Чи є у вас якісь особисті контакти?
Так, такі контакти маю, і не тільки з батальйоном Калиновського. До речі, білорусі в інших підрозділах разом, мабуть, навіть більше, ніж зібрано в цьому одному батальйоні. Просто цей батальйон, він єдиний суто білоруський. А так, в українських підрозділах є окремі білоруські взводи, відділення. От, і, до речі, це для мене не новина. Я зустрічався з білоруськими добровольцями ще у 2014 році. Вони вже тоді воювали пліч-опліч разом з нами. Та, власне, нагадаю, що одним з перших двох людей, які загинули під час нашої революції гідності на Майдані, от був саме білорус Жизневський. От ми це дуже добре пам'ятаємо, і на місці його загибелі весь час стоїть саме біло-червоно-білий стяг. От ще от 14-го року, і так само під цим стягом білоруси воювали разом з нами в Донбасі. Цілком логічно, що вони продовжують цю справу зараз, і я абсолютно впевнений, що вони це роблять не даремно, в тому числі з точки зору майбутнього Білорусі. Я абсолютно впевнений, що з цих от маленьких білоруських добровольчих розділів дійсно починається історія визволення білоруського народу від режиму Лукашенки і від московської окупації.
Наведу, ви читали лекції об методах протидіяння гібридної війни Росії. У Литовській воєнній академії у вас був подручник навод «Гібридна війна Російської Федерації в Україні. Опит для Прибалтики». І її використовують при підрихтовці офіцерів у країнах Балтії. А не веду по правді, по яких подручниках вучать білоруських теперішніх офіцерів, але думаю, що не по вашим. Що б ви пропонували їм?
Я гадаю, що наразі їх вчать по московських підручниках, і, мабуть, тепер, коли вони бачать успіхи в лапках російської армії в Україні, вони мають задумати, чи варто вчитись по підручниках нібито другої армії світу, яка чомусь раптом програє 22-й армії світу. От. Нас там навіть жартують про те, що російська армія в теорії могла б перетворити в радіоактивний попіл всю Європу, але не зробила цього, бо вигрібала всі ріпі цумами. От. Тому, власне, я думаю, що білоруським офіцерам варто замислитись, чи варто брати приклад з непобідімої і легендарної, от, і чи настільки вона вже така непобідімая. Це, скажімо так, з точки зору військової справи. Ну, а як громадянам, я б їм радив задуматись, чи не час білоруській армії замислитись над тим, що якщо мирний народ в 20-му році з голими руками і квітами не зміг звалити диктатора, то їм, людям зі зброєю, це, можливо, було б набагато простіше. І що може краще все ж таки докласти зусиль до якоїсь революції в себе вдома, аніж чекати, пошлють вас чи не пошлють, вмирати на чужу війну за чужу імперію.
За нашу і за вашу свободу так часто тепер говорять білоруси. Як ви думаєте, що буде з Білоруссю, коли переможе Україна? Як хутко настане свобода?
Я абсолютно переконаний, що з перемоги України почнеться взагалі оцей, скажімо, не те, що закат, бо закат – це таке поступове явище, а тут саме по швах затріщить і дуже скоро колапсує Російська імперія, ця імперія зла. От, так само, як ми з вами спостерігали стрімкий колапс Радянського Союзу, де, власне, таким пригламом тоді виступили три країни Балтії, в першу чергу Литва. От тоді фактично в Вільнюсі значною мірою вирішилось, чи існувати в Радянський Союз, чи ні. От, наразі доля Російської імперії вирішується, власне, на полях України. Як тільки російська армія тут буде розбитою, я гадаю, що буквально миттєво піде процес звільнення Придністров'я, Абхазії, Осетії, власне, оцих окупованих Росією територій. Ну і гадаю, що так само буквально хвилею підуть революції в тих країнах, які є підконтрольними Росії, і першу я б назвав би саме Білорусь. Я абсолютно переконаний, що після військової поразки Росії в Україні режиму Лукашенка річба піде, ну, може на місяці, а може і на тиждень. Тут я не настільки добре знаю, які саме настрої Білорусі, тут вам більше. Але загалом, що піде саме відлік кінця, ну, для мене достатньо очевидно. От, питання тільки, якою кров'ю це дістанеться. Дуже хотілося б побажати, щоб все ж таки це було з мінімальними жертвами.
Дякую великі. Гэта быў Яўген Дзікі, украінскі навуковец, дырэктар антарктычнага навуковага цэнтру, ветэран батальёну Айдар. І цяпер ён ваюе ў тэрытарыяльнай абароне Кіева і перакананы, што калі толькі Украіна пераможа ў гэтай вайне, Беларусь будзе свабоднай. Дзякую вам вялікі за каментар. Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці. Гэта украінскія палітолагі Александра Рышміцілава. Александра, прывітанне.
Мое вітанне всім слухачам.
І Яўген Магда. Яўген, прывітанне.
Вітаю.
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта на што, на якія кампрамісы гатовая Украіна ў мірнай дамове. Днямі прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даў інтэрв'ю групе расійскіх журналістаў, рэдактараў расійскіх медыя, дзе больш-менш падрабязна выклаў украінскую пазіцыю, сваю пазіцыю па гэтым пытанні. Вядомая формула, агучаная прэзідэнтам Турэччыны Эрдаганам, што ёсць шэсць пытанняў, па чатырох нібыта Украіна згодная, гэта НАТО, гарантыі бяспекі, дэмілітарызацыі і статус расійскай мовы, а па двух тэрытарыяльных статус Донбаса і статус Крыма не згодная. Зеленскі сказаў, што гэта не зусім так, але вот так жа па пунктах раз, два, тры, вот на гэтым згодны, на гэтым не згодны, он не стаў гаварыць. Можа быць, вы маглі б удакладніць ўсё ж такі, на што Украіна гатовая, на што Украіна не гатовая. І якія ў яе, дарэчы, свае потребовані, свої умови. Олександра.
Для початку скажу, що будемо говорити російською мовою, щоб всім було зрозуміло. Смотрите, заявление Зеленского мы можем его комментировать, потому что это то, что попало в публичную плоскость. Понятно, что все переговорные процессы, они имеют определенную тайну переговорных процессов, и в публичную плоскость попадают крохи. Но исходя из того, что мы видим, будем комментировать два момента. Это то, что попало в плоскость публичную, комментарии Эрдогана и комментарии непосредственно Зеленского, потому что Зеленский комментировал уже то, что просочилось после того, как прокомментировала турецкая сторона. Зеленский указывал на определенные тонкости перевода. Есть понятие компромисс и есть понятие консенсус. Так вот, компромисс – это некие уступки, которые якобы было интерпретировано, что Украина готова пойти. А консенсус – это есть понимание равных сторон или даже, скажем так, позиции доминирования сейчас. Явно Украина не находится перед выполнением определенных ультиматумов и не готова рассматривать тот список, на который ссылались. Да, это первичный ультимативный список, который выставила российская сторона. Сейчас, имея определенные военные достижения, определенную военную, ну, скажем так, уверенность, да, или уверенность авторитета своих аргументов, скажу так. Украина готова рассматривать это нейтралитет, и это мировые гарантии. Мировые гарантии могут касаться как нейтрального статуса, так и безъядерного статуса. Вот эти два пункта, это было видно из вчерашнего общения с российскими журналистами. И это у нас как бы тоже витает в воздухе. Всевозможные вот эти бред по поводу денацификации, демилитаризации, остальных моментов явно не стоит на повестке дня. А статус русского языка тоже очерчен президентом Владимиром Александровичем Зеленским, что если вы хотите открывать здесь там школы, учебные заведения, будьте добры, также симметрично открывайте их у себя. И это касается не только России, это касается всех наших соседей, с которыми этот вопрос тоже надо проговорить. Поэтому я думаю, что впереди большой вопрос, скажем так, определенного взаимопонимания. Ну, языковой вопрос стоит, все. Остальное, вопрос о Крыме, пока, я так полагаю, что тоже сложно обсуждать. По крайней мере, прозвучало, что со слов Зеленского, что возвращаемся условно на позиции 24-го февраля, и там начинаем этот вопрос отдельно разговаривать. То есть это то, что мы имеем, но я думаю, что о большем пока разговоров идти не может. Прекращение огня – самое ключевое для того, чтобы остальное могло хоть как-то становиться. Политическая составляющая может быть реализована исключительно после прекращения горячей фазы, прекращения огня.
Евген, президент Зеленский несколько дней тому, здається, на минулом тыдне, заявил, что умовы повинны быть приняты на референдуме, але проводить референдум под бомбами, под обстрелами, в том статусе, в яким вот вы зараз находитесь, ну, это немогчим. Але российцы говорят, спочатку мир вы подпишете, а потом мы выведем войск. И это не отрывается так, что референдум просто немогчимо. Ну, коли только российцы не соступят, коли только российцы не скажут, окей, мы спочатку выведем, а потом там проводите референдум, на яким, до речи, отказ может быть и отмовным. Так это не отрывается, что вот эта версия про референдум, это, ну, фактично просто не. Все, как бы, умова, вы спочатку сидите, безо всяких умов. А потом мы проведем референдум и поглядим, что там будет. Так, не?
Так, мы сьогодні поговоримо російською. Я підтримую пані Олександру для того, щоб нас розуміли наші глядачі, слухачі. Ну і російська ж все-таки державна мова, одна з державних мов Російської Федерації. Це, до речі, урок того.
Російська Федерація одна, а Білорусі.
Даруйте, Білорусі, так.
Так, так.
Так. І так. Я хочу начать для того, чтобы все понимали, как формируется переговорная позиция. Она на сегодняшний момент в Украине формируется успехами наших военных, и это абсолютно очевидно, и это неожиданно для россиян. А российская переговорная позиция фактически формируется варварскими обстрелами Харькова, Мариуполя, убийствами мирных жителей, угрозами применения химического, бактериологического оружия, провокациями на ядерных электростанциях, что тоже, наверное, хорошо понятно белорусам, да, особенно когда это происходит вокруг Чернобыльской атомной электростанции. То есть тут у каждого, как говорится, свое. И Россия, она вообще, по-моему, не привыкла к тому, чтобы как-то к ней, ну, с ней как-то спорили, ей как-то препятствовали, с ней не соглашались. Она привыкла, что она пришла, продиктовала условия и все. Но тут можно привести пример минских договоренностей, вторых, когда кровавая мясорубка в Дебальцево, она заставляла Украину идти на определенные уступки, но при этом, заметьте, эти договоренности на протяжении 7 лет просто возили фактически по столу, они лежали и на сукне, и под сукном, независимо от того, кто был украинским президентом, все равно реализовывать их никакой политической воли в Украине не было, потому что было понятно, что эта гангрена приведет к дальнейшей гангрене всей украинской государственности. И сейчас, если в России думают, что они обладают достаточным запасом прочности для того, чтобы вести переговоры именно в такой тональности, ну, я не знаю, у меня есть на эту тему большие сомнения, потому что мы можем критиковать санкции Запада за то, что они, ну, скажем, меньше, чем мы ожидали, чем мы рассчитывали, но неоднозначно беспрецедентны. И обратите внимание, что санкции бьют по ценам. Санкции, то есть они бьют по карманам тех, кто поддерживает Путина, не поддерживает Путина, в данном случае не имеет большого значения. То есть люди лишаются элементов привычной, достаточно комфортной жизни. Это не означает, что они завтра выйдут на площади с чем-то протестовать. Даже послезавтра могут не выйти. Но вот через 2-3 недели на четвертую всякое может быть. Потому что, ну, протестный потенциал и протестный опыт в России имеет, кстати, ну, достаточно исторические традиции. Это тоже надо понимать. Поэтому я думаю, что сегодня Россия делает ставку на информационное давление. Она достаточно умело вбрасывает в самые разные медиа полуправду. Россия с полуправдой работает всегда очень хорошо. Это известный факт. И она... То есть у нас получилась интересная договоренность. То есть украинская делегация соблюдает договоренности о том, что никак не комментировать ход переговоров. А российская от пуза веером рассказывает все, что угодно. И когда Мединский, глава российской делегации, говорит, что без денацификации, демилитаризации вообще ни о чем разговора быть не может, ну мы же чтобы было понятно, опять-таки, гражданам Беларуси. Если сегодня Россия говорит о денацификации Украины, она завтра скажет о денацификации Беларуси, поверьте мне. Ведь найти тех, кто, кого можно назвать либо прозападными, либо неонацистами, в России это очень быстро сделают, вопросов нет.
Александр, у меня для вас питание вот про ту тезу, которую уже высказал Юнхен, что Украина спадаецца на военные поспехи, и это как бы мацуе ее позицию. А Россия спадаецца на военные поспехи и, отповедно, на выканание ее потребований. Але, ну, это лёс любой войны. Умовно кажучи, в 1871 году французы не подарили Немеччине Эльзас-Лотарингию. Яны аддалі яе не таму, што іх пераканалі нейкія юрыдычныя, лінгвістычныя ці якія аргументы. Они просто прайгралі вайну. Таму, як бы, Эльзас-Лотарингія аказалася трафеем. Так вот, ці можна сказаць, што ў цяперашняй сітуацыі Расія спадзяецца дасягнуць ваенных поспехаў, якое ўмацуюць яе пазіцыі. Украіна спадзяецца на ваенныя поспехі, якія ўмацуюць яе пазіцыі. І таму Тому для домовленості просто не прийшов час. Пата нема, бо кожен бок сподівається виграти.
Юрій, з вашого розрішення я прокоментую два моменти. І цей вопрос, і про референдум, тому що ми його не розкрили. Смотрите, по поводу военных успехов и военных побед. Первое, мы на своей земле, мы никого сюда не звали, не приглашали. И мы отстаиваем свою землю и будем ее отстаивать. И поверьте, отстоим и не сдадим. Никто ничего никому дарить не собирается. И как бы Россия не пыталась себя убедить и через эту полуправду убедить хоть кого-то, кто ее слышит, а судя по поддержке и ООН, мы видим, что это очень малое количество государств, и давайте понимать, что Россия будет находиться не только в экономической изоляции, но и в информационной, в мировой изоляции. Поэтому они себя могут убеждать аутотренингом, глядя в зеркало, сколько угодно, но сильно им это не поможет. То, что наши парни, независимо от того, где они находятся, в ЗСУ, это украинское, по-русски ВСУ, в территориальной обороне, каждый из нас, из украинцев, стал воином в этой войне, в гражданской, в отечественной войне. Мы отстаиваем каждый свой дом, свою семью и будем это делать. Поэтому рассчитывать Россия на военные успехи, конечно, может. Но тут вопрос в том, что есть, скажем так, свое восприятие, есть объективное. Пришло ли время к договоренностям? Смотрите, принято такое выражение, что пока говорят дипломаты, пушки молчат. Сколько бы ни говорили переговорные позиции, неважно, очно в Беларуси, видеоформатом, в Турции, как бы ни разговаривали, пушки не замолчали. Как падали бомбы, ракеты, артиллерийские обстрелы и все остальное, так и падают. Как мирные жители гибли, так и гибнут. То, что Российская Федерация нарушила все международные договоренности, конвенции и просто выбросила их в мусорник, и она ведет даже войну не по правилам, это мы уже поняли. Поэтому вопрос в другом, что как выходить на договоренности с Россией, если она не выполняет ничего из того, что принято выполнять в мире. Это такой момент. По поводу референдума. Хочу вам сказать, что организация референдума, понятно, что возможно только, когда нету горячей фазы обстрелов, бомбардировок. А можно ли это реализовать и как реализовать, если по данным ООН уже больше 3,5 миллионов людей покинуло территорию Украины, да, и 10 миллионов в целом перемещены так или иначе. Но это не значит, что Украина не готова попытаться его организовать. Еще не забывайте, что вот было сказано опять в выступлении Зеленским, что есть заграничные участки, есть округа, которые нарезаны, да, по ним можно голосовать. Понятно, что это трудно, понятно, что это не хватает того количества нужного, это будет большой ажиотаж, но мы знаем даже и по желанию белорусов голосовать, что когда хотят люди, у них есть возможность голосовать, они будут стоять из несколько суток для того, чтобы отдать свой голос. Это важно. Вопрос другой. Почему референдум? Потому что изменения в Конституцию — это два чтения, это долго. Это минимум по разным там, ну, условно, это почти год. А референдум позволяет принять решение быстрее, оперативнее. Поэтому если будут договоренности, то все равно подкрепить это непосредственно волей украинцев тоже явно нужно. И определенным образом легитимизировать те или иные изменения и решения. И еще важно понять, что в Украине мнение граждан, его можно по-разному трактовать, у нас тоже есть свои проблемы, вагон, но у нас его слышат. Поэтому, может, это и в диковинку белорусам и россиянам, но украинцы привыкли к тому, что они ходят и голосуют. Да, у нас падает явка, да, у нас есть свои нюансы, но понимаете, что мы знакомы с этим инструментом, и мы знаем, как его реализовывать.
Александра, пробачьте, вот вы зрозумели, что якое менавіта питання Зеленский хоче, пропановує, меркує вынести на референдум? З этого интервью российцам я зрозумел, что размова йде про гарантии безпеки. Гарантии безпеки как бы сполучены за отмовой от НАТО. То есть мы не идем в НАТО, але нам дают железные гарантии, что будут за нас воевать, ну, фактично аналог 5-го артикула НАТО, Я так зрозумів, що
безблоковий, референдум... внеблоковий статус, я так полагаю.
І тільки це, ані мова, ані, умовно кажучи, територіальна цілісність.
Смотрите, я не зрозумів. На данном этапе надо посмотреть. В принципе, у нас вот этот закон, на который ссылался о референдуме, там у нас считалось один вопрос в год можно выносить. Скорее всего, это будет один вопрос. Но я не исключаю, что, может быть, какие-то изменения приняты как-то, допустим, если нужно будет принять вопросы, опять по языку. Я сказала, что это будет касаться не только русского языка. Эти договоренности новые будут касаться всех наших стран-соседей касательно и Польши, и Венгрии, и Румынии. Понимаете, тогда для если выносить этот вопрос на референдум, это не будет касаться только русского языка. Хотите, не хотите. Там должен быть перечень. Ну, и опять это могут быть референдумы местные. Я этого тоже не исключаю, потому что у нас с каждым регионом есть своя специфика. Поэтому думаю, что вопрос языка на референдум в данных обстоятельствах, даже если это промоделировать, явно будет стоять, скорее всего, только пока это внеблоковый статус.
Євген, і цікаве питання є, якби тема, яка відсутнічає, я так розумію, на столі, можливо, вона обмірковується, але при ній не кажуть ні Ердоган, ні Зеленський, ні Подоляк. Це санкції. Бо теоретично кажучи, може відбутися так, що Україна з Росією підпишуть неке мирне погоднення, а всі ці адські санкції, пекельні санкції, залишаються. Санкции не в кишене Зеленского. Он может попросить кого-нибудь, так сказать, там, Байдена, ти Макрона, ти НАТО, ти Евразвяз. А ты можешь сказать нет. А мы вот решили все ровно. Треба Россию покарать за то, что она воевала. То есть вот то, что питание санкций отсутничая в огуле парадку дня перемовов, что это означает, как, умовно кажучи, Россия может это питание вырешить? Какая позиция Украины? И она такая, что у нас с вами проблемы, мы их вырешим. А то, что у вас с Западом проблемы с санкциями, их вы решайте сами, а мы причем. Так?
Так и не так одновременно. Господин Мединский, который руководит российской делегацией на переговорах с Украиной, которая, кстати, 29-30 марта пройдут уже в Турции, уже не в Беларуси. Он говорил, что вопрос санкций тоже обсуждается. Но для того, чтобы обсуждать вопрос снятия санкций, вы абсолютно правы, нужно привлекать, опять-таки, каких-то международных, тех, кто эти санкции использовал. Действительно, санкции беспрецедентные. Ну, и Россия их ощущает, понимаете? Вот то, что это вылезает, это шило из мешка вылазит в публичных заявлениях, пусть коротко. Пусть таким видом, что мы, мол, это переживем, но это означает, что все-таки эти санкции чувствительны. Их чувствует прежде всего среднестатистический россиянин. Вы понимаете, в чем на самом деле самая большая проблема санкций? В том, что Путин и его окружение, они продолжат жить так и жили. Ну, я имею в виду в состоянии комфорта определенного, достигнутого, ну, достаточно высокого. А маленький россиянин, он будет это чувствовать. И, кстати, маленький белорус уже чувствует. Ведь значительная часть санкций отражается и на Беларуси, потому что ни у кого в мире нет сомнений в том, что усилиями господина Лукашенко Беларусь превратилась в тыловую базу российского вторжения в Украину. И сегодня, на мой взгляд, от более масштабных санкций Беларусь спасает только то, что белорусские военные не перешли линию государственной границы, то есть их участие в непосредственных боевых действиях на территории Украины не верифицировано. Все остальное, даже этот рикошет уже чувствуется, и я вижу, как Лукашенко стремится встречаться с Путиным в довоенной интенсивности и делать такие громкие, подчеркнуто громкие заявления, ну просто очень громкие заявления, но пока все остается в некотором виде геополитического шпагата. Но возвращаясь к санкциям против России, я что хочу сказать? России придется определиться, либо она великая и не боится санкций, либо ей придется расширять этот переговорный формат, и тогда ей придется говорить всерьез о каких-то международных гарантиях. Причем эти гарантии должны учитывать тот факт, что 24 февраля 2022 года ядерное государство Россия напало на Украину, которая, как и Беларусь и Казахстан, в начале 90-х добровольно отказалась от ядерного оружия. Ну, мы можем дискутировать о том, что понятно, что было тогда давление Штатов. Это известные факты, я не буду их повторять. Но с формальной точки зрения это был добровольный отказ. И тогда просто мы на самом деле в нашем разговоре выходим на то, не станет ли будущий возможный мирный договор России и Украины частью новой системы международных гарантий. Потому что многие международные организации, ну, показали себя, скажем, мягко по-разному в этой ситуации.
Евген, а у меня все-таки было питание.
А можно еще, Юрий, одна ремарка? Это важно. Когда Евгений говорит о беспрецедентных санкциях, я хочу отметить, что и зверство, которое Украина испытала, это беспрецедентно. То, что на нашей территории сделали русские военные, ту мясорубку и то количество жертв среди детей, мирного населения, гражданских, разрушенные наши города, стертые с земли. Понимаете, когда мы обсуждаем, как тяжело россиянам после санкционной политики, они даже многие не догадываются, из-за чего это происходит, и почему у них пропадает сахар, исчезает Кока-Кола. И то количество телефонных разговоров, перехватов, которые мы видим, как общаются русские военные со своими семьями, и как им отвечают родственники, и что их реально беспокоит, да, то есть вот этот срез их восприятия ситуации, он, ну, не то что вопиющий, кричущий, он вызывает очень много вопросов не только к здравому смыслу, к логике, к морали, к многим моментам. Поэтому мне кажется, что прежде чем говорить о снятии каких-то санкций, Российская Федерация и ее граждане должны осознать тот масштаб зверств, который был и происходит, который реализуется, понимаете?
Александра, а у меня такое, может, больше как бы дипломатичное, технологичное питание. Какая позиция Украины относно перемовов на конт санкций? И она такая, что давайте мы до этих двухбоковых перемовов запросим третий бок, тех, кто вводил против России санкции, и она такая, давайте мы с вами, мы и Россия, давайте мы домовимся, а про санкции, дорогие российцы, те не вельми дорогие, домовляйтесь с Заходом. Захад вводил. Так вот, такая и такая позиция. Какая позиция Киева в этом питании?
Вы можете я вам скажу, ее пока этой позиции, в принципе, ясной, внятной, до конца нету. Но момент другой, что когда Российская Федерация всячески пыталась Украину отодвинуть и разговаривать с Байденом, с Макроном, с Шольцем за длинным столом сама, без участия Украины в этих вопросах, это условно до 24 февраля, они же были сильные и геополитически субъектные. Это же нас условно, извините, в скобках, не существует, с нами можно не считаться, и нашу позицию можно не учитывать. Как звучало, будем разговаривать с Западом без Украины. Так, извините, пожалуйста, почему тогда Украина должна поднимать сейчас вопрос санкций? Не Украина вводила эти санкции. И опять вопрос санкций, простите, есть логика, последовательность действий. Когда мы дойдем до санкций по пунктам выполнения, тогда и поговорим. Для того, чтобы переходить к санкциям, надо остановить огонь и потом степ-бай-степ двигаться. Я еще раз говорю, сначала безопасность, потом политика. Поэтому тут, а экономика так точно потом следующий пункт.
Ну и наприкінці до теми, якая викликала вельми такі гарячі дискусії у Білорусі, це невеличкий фрагмент з цього інтерв'ю, де Зеленський сказав Лукашенку, причому сказав в контексті перемовів. І він тлумачив, чому він погодився на початок перемовів, ще в лютому, на території Білорусі, він сказав, що російці були зацікавлені у тим, як подвысить субъектность Лукашенки. Вот. И сказал, что, ну, коли, он цікаво сказал, коли Лукашенко в вынику будет отчувать себе господаром Беларуси, ну, хай отчувает. Дай Бог ему здоровья. Что. Хотя это питание как бы белорусов. Вот. Вот это слово, особливо как бы без контекста, что просто Зеленский сказал, что ну, хай Лукашенко себя отчувает господаром Беларуси, выкликало у многих белорусов крыўду, взгадки, что а як вы у нас битум купляли, и тут как бы там моральные критерии не працавали, и то, что вы не подтримали нашу революцию, вот, и где же ваша мораль, и что это вот реал-политик звуснов Зеленского. Захад вот санкции вводит относно Беларуси, а вот Зеленский, так бы мовить, легитимизує Лукашенку. Спочатку тим, що погодився на перемови в Білорусі, ну, а зараз уже як би і зусім каже. Ну і ладно, ну і мені все рух. Буде Лукашенко? Ні. А що би ви могли сказати на цю критику? В чим ви з її згодні, в чим не згодні? Євген?
Не буду адвокатом дьявола. Я считаю,
а будут адвоката Зеленского.
Да, не буду адвокатом Зеленского. Я считаю, что позиция должна быть более жесткой, потому что Лукашенко, как я сказал, является соучастником военных преступлений России, и никогда российские войска не оказались бы в пригородах Киева, если бы они не заходили с территории Беларуси. Но это известный, очевидный факт. И немало граждан Беларуси, которые там проживали, они, я надеюсь, что с ними все хорошо, но многие из них пережили очень серьезные испытания. Я сейчас о другом. О том, что война вообще делает восприятие ситуации черно-белой. И гражданам Беларуси, особенно оппонентам Александра Лукашенко, я думаю, что нашими зрителями являются именно они, не стоит обижаться на граждан Украины, которые часто говорят, что Беларусь стала для нас враждебной. Это, к сожалению, логика войны, потому что с Беларуси вылетают ракеты, с Беларуси вылетают самолеты, с Беларуси заходят войска. И это в Украине знают все. Группа «Рейтинг» показала, что было в прошлом году 22%, которые считали Беларусь враждебной. В этом году 84, почти в 4 раза рост. Ну, мы же понимаем, что это в социологическом смысле это огромное, просто это просто перевернутое отношение полностью. Но в Украине знают, что есть белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского, который на выходных влился официально в ряды вооруженных сил Украины, то есть они приняли такую любопытную присягу, смешанную, если можно так сказать, что белорусская оппозиция поддерживает Украину, и ее делегация, опять-таки, на выходных была в Киеве. И не только в Киеве, была еще и во Львове. То есть в Украине на самом деле, на экспертном уровне, как минимум, есть понимание, что в Белоруссии нет монолитности. И я вам скажу больше. Мы выиграли уже 4,5 недели от момента начала войны, за которое белорусские войска не вошли на территорию Украины. Это плюс. И я уверен, что белорусские военные очень внимательно смотрели кадры, как горели российские танки под Киевом и не только под Киевом. Потому что они как раз понимают, что их тактика похожа на российскую. И они в случае чего могут оказаться козлами отпущения. А Лукашенко, как по мне, он тоже может оказаться козлом отпущения, если будет создаваться вот эта вот, знаете, такая математическая, в каком-то смысле геополитическая модель новой конструкции безопасности. И Путин, поверьте мне, выдвинет Лукашенко вперед и скажет, это он меня подталкивал, это он. Вспомните, как было в миграционный кризис осенью 21-го. Почему европейские лидеры не рассмотрели за Лукашенко Путина? Неужели они всерьез считали, что это все организовал лично Лукашенко, а за этим не стояли россияне? Поэтому Это, ну, понимаете, мы выстраиваем конструкции предположений, но на сегодняшний момент у нас есть бело-красно-белая линия в отношениях Украины и Беларуси, которую нет, бы очень, не, очень не хотелось бы перейти.
Как раз те критики, которые вот, критикуют это выказ Зеленского, они его критикуют как раз за недостатковый радикализм. Они хотели бы сказать, что хотели бы почуть, как Зеленский сказал, что Лукашенко это военный злочинца, такие же военные злочинцы, как Путин, что он повинен будет там платить репарации, что мы его будем судить, мы его посадим в Гааге на лаву подсудных, что мы вызволим Беларусь. Напевно, они хотели бы, он говорил так, но он так не говорит. Александр, у меня для вас такое...
Я прошу только одно предложение. Да. Хороший сериал развивается постепенно. Давайте не торопиться поперед батьки в пекло.
Да, Александр, а до вас у меня то же питание, но с невеликим удокладнением. Вот Евген сказал про логику войны. Она, правда, такая бело-черная. Але, махчима, для Зеленского, вот в кейзе Беларуси, и она бело-черная в том сенсе, что, как бы сказать так, чтобы Лукашенко завтра не дал загад своим солдатам, той ступени, в якую это от него залежится, идти в наступ. И для того, как это предухилить, махчима, Зеленский так и говорит, так, как он говорит, так, как он сказал в этом интервью, нет?
Смотрите, Женя вспоминал украинскую социологию, а я вспомню белорусскую социологию. И свежие опросы показали, что среди белорусов поддерживают действия Российской Федерации, готовы условно там содействовать 3% граждан.
Нет, не совсем. Александра, 3% готовы на то, как Беларусь удельничала у боевых действий. А 28% разом подтримать Россию, а 20% Украину. Не политическими, не военными методами. Так понятно, что 3 ну, это без нас. А как бы в смысле ставления оно более складанное. Но это так,
смотрите, это тоже надо фиксировать, эти настроения, понимать их, с ними тоже учитывать и работать. Понимаете, из вашей фразы, что белорусы хотели услышать, что Украина, я так поняла, условно освободит Беларусь. Простите, я точно могу сказать, что освобождать Беларусь должны белорусы. Понятно, что из-за событий, которые происходят, вот войны сейчас у нас, определенные процессы могут активизироваться и в Беларуси, и должны активизироваться по всей логике. Правильно говорит Евгений, что давайте не забегать вперед, у всего должна быть своя, скажем так, логика, свое временное созревание. Я не исключаю, что мы можем увидеть определенные процессы не только в Беларуси, но мы говорили о том, что определенные обстоятельства могут воспользоваться, скорее всего, могли бы. Молдова, Грузия, да, и другие государства, кстати, Азербайджан уже активизировался. Это все обстоятельства, да, поэтому я думаю, что определенный эффект домино может начаться, и это все не так быстро. Просто нам, знаете, как бы каждому своя рубашка ближе к телу, мы поэтому, как украинцы, пока своими вопросами заняты. Если мы можем быть как определенной, не знаю, там, триггером, отмашкой для процессов в других государствах, ну, значит, так тому и быть. Но вопрос в другом, что Украина точно не будет никого вызволять и никуда вторгаться. Мы, нам хватает своих границ, нам бы со своими вопросами разобраться. Это касательно месседжей, которые можем адресовать белорусам. Но то, что им нужно определяться и, скажем так, другого шанса на изменения, если они их хотят, если вы их хотите, у вас просто временного, исторического, может и не быть. Поэтому, а воспользуетесь своим или не воспользуетесь, это вопрос другой. Поэтому даже не забывать, что если мы говорим о Западе, который говорит или не говорит с белорусской оппозицией, но те же контакты американской стороны, там, с Тихановской, мы их тоже наблюдаем, я так полагаю, что все находятся на короткой, скажем так, ноге, и все идет в очень быстром информационном темпе. Поэтому я думаю, что давайте действительно смотреть или читать эту книгу по по этапу, не забегая наперед, потому что плохо выдержанные процессы, они обычно потом имеют, если их торопить, да, и не выдержать условно временные аспекты, они могут быть просто более, ну, скажем так, даже более разрушительные, нежели потом какую-то пользу. Вот так скажу аккуратно. Но то, что украинцы четко видят, что белорусы есть разные, с разной позицией, и это точно. Мы не отождествляем всех вместе, так же, как и, я так полагаю, что все понимают, что и россияне, которые так или иначе сейчас, кто-то выезжает, кто-то что-то говорит. Но опять, поймите, разные вещи. Украинцы находятся действительно под пулями и очень все остро ощущают. Поэтому если кому-то где-то не нравится тон, не нравится, не знаю, там эмоциональность излишняя, ну, понимаете, все-таки контекст.
Дякую великий Александра, дякую великий Евген. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут развиваться подеи и в Украине, и на перемовах, и в Беларуси, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода Пе».
Yeah.